Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Так уж вышло, что я представляю собой все то, к чему так сильно нетерпим путинский режим. Творчество, пацифизм, ЛГБТ, психопросвещение, феминизм, гуманизм и любовь ко всему яркому, неоднозначному, необычному, пишет художница Саша Скочеленко в книге «Мой тюремный трип». В марте 2022 года она оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 бумажных ценников с антивоенными текстами. За этот крошечный акт неповиновения Саша была арестована. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезная угроза национальной безопасности и проявление вражды к российской армии. Дело о 5 ценниках стало символом абсурдно жестоких репрессий российских властей против несогласных с войной в Украине. А сама Саша оказалась героиней пацифистского движения, узнаваемой во всем мире. В августе 2024 ее и других политзаключенных обменяли на киллера Красикова и других персонажей, которых решил вызволить из западных тюрем российский режим. Теперь она живет в Германии. Послушаем отрывок из книги «Мой тюремный трип», вышедшей в издательстве «Freedom Letters».
Мужской и женский тюремный мир никак не пересекаются, и о мужском на воле действительно знают больше, чем о женском. Во-первых, потому что нам знакомы образцы мемуарной прозы, написанные о лагерном и тюремном опыте Солженицын, Шаламов, Буковский, Сендеров, Щуранский. Пенитенциарные институты – вещь ригидная, и, говорят, с тех пор изменилось немного. И сходство с современными тюрьмами можно найти даже в произведениях Достоевского. Но это все мужской опыт. Мы знаем о женских тюрьмах меньше, потому что женщин меньше сидит. По статистике, большее число преступлений совершают мужчины. Это, впрочем, можно утверждать, даже не заглядывая ни в какие конкретные статистики. Ну и, конечно, мы знаем о женщинах в тюрьмах меньше, потому что мы пока еще живем в мужском мире, где женский опыт не приковывает к себе столько внимания, сколько мужской. Я просила бывшую однокурсницу выслать мне антропологические исследования о женской тюрьме. Она нашла всего один сборник статей, в котором сами исследователи признаются, что о женском тюремном опыте мы не знаем почти ничего. Огромное количество мужчин сидят за насильственные преступления. А у нас тут совсем другой контингент. Вот самые популярные причины заключения в женском СИЗО. Преступления, связанные с наркотиками, воровство, мошенничество, взятка. Тяжких преступлений, связанных с физическим насилием, разбоем, убийствами, наберется всего 3-4 камеры на всю арсеналку. Многие женщины здесь сидят из-за мужчин. Взяла на себя вину за его преступление, несла его наркотики в сумочке, была с ним, когда он раскладывал закладки. Это классические истории женщин, которые сидят под арестом и, возможно, получат огромные сроки. Так называемых понятий в женской тюрьме нет. Понятия в мужской тюрьме, насколько я понимаю, проговаривают жесткие мужские иерархии. Вор в законе, авторитет, шестерка, опущенный. В женской тюрьме такого не наблюдается, но вовсе не потому, что в ней нет иерархии. Иерархии есть, но они усердно скрываются и сотрудниками, и самими заключенными. Вся тюремная жизнь здесь сосредоточена на сотрудничестве с людьми в погонах, потому что женщины верят, что это может способствовать их освобождению, увы, нет, обеспечить им послабление и льготы, и более комфортные бытовые условия. Так некоторые женщины становятся агентами системы и в обмен на более высокий статус выполняют разнообразные поручения оперативников. Например, копают под подследственных сокамерниц или организуют скрытое давление на новобранцев. В каждой коллективной режимной камере есть старшая, которую назначают оперативные сотрудники якобы для соблюдения порядка в камере. На самом деле она становится осведомителем и оказывает давление на остальных заключенных. Старшая утверждает правила в камере, подчас нелепые и жестокие. Например, устанавливает очередность посещения туалета, где первой в списке идет она, а последняя та, что зашла в камеру после других. может организовать журнал, в котором каждая должна расписываться после посещения туалета. Запрещает сидеть на кроватях новичкам, их место на лавке. Определяет порядок уборки, где каждый шаг жестко регламентирован. Конечно, новенькие запутываются в этих правилах, чем навлекают на себя всеобщий гнев. У женщин в тюрьме есть негласное правило – подавлять свои эмоции, не плакать, не разговаривать экспрессивно и громко. Так что в любой момент, когда появляется возможность выпустить пар и сорваться на новенькой, например, за несоблюдение правил уборки, женщины впадают в неистовство. В женской тюрьме есть свои парии. Ими становятся, например, люди с психическими расстройствами, неопрятные или непокорные коллективу. Ими становятся женщины, совершившие специфические преступления, например, причинившие вред детям или членам своей семьи. Я слышала о женщине, которая сидела за доведение до самоубийства своего сына, избивавшего ее. Сокамерницы не пускали ее садиться с ними за общий стол и заставляли есть, сидя на полу. Лесбиянки здесь не считаются париями. Открытую лесбиянку вполне могут назначить старшей, хотя формально отношения запрещены. Все, включая сотрудников, относятся к ним лояльно. Лесбиянок здесь немало. Некоторые находят себе пару в тюрьме. Отношения к геям в тюрьмах очень жестокое, при этом лесбийские пары воспринимают относительно спокойно. За все время в СИЗО никто не говорил мне, что это что-то плохое, никто не оскорблял нас с Соней. Я говорила сокамерницам о Соне, и они радовались, что она меня ждет. Даже спрашивали, планируем ли мы иметь детей. Тюремщики любят запугивать заключенных, что их здесь могут изнасиловать. В мужских тюрьмах это действительно происходит, но в женских я о таком не слышала. А вот ограничения со стороны государства в правах очень чувствительные. Гетеросексуальные женщины и мужчины могут заключить брак даже в колонии и получить таким образом право на регулярные свидания, в том числе долгосрочные. А мою девушку, наоборот, сделали свидетелем по моему делу просто из-за того, что мы жили вместе. Из-за этого нам запретили свидания и даже телефонные разговоры. Долгое время мы общались только через письма, проходящие цензуру. Тюремный женский сленг касается в основном не иерархии, а сосредоточен вокруг быта. Например, тапки именуются «коты», клочки пыли – бобры. Семейничать или кушать вместе означает быть сокамерницей в очень близких подружеских отношениях, не путать с романтическими, а бутылку с горячей водой, которой женщины здесь греются долгими зимними вечерами, к моему крайнему умилению называют Алёшкой. Впрочем, некоторые женщины называют такие бутылочки именами своих партнеров. Что еще можно сказать об отличиях? Ах да, спальное место около туалета не считается чем-то позорным, как это бывает в мужских тюрьмах, да и параши его не называют. Среди женщин в СИЗО очень много поверий. Некоторые здесь сами заявляют, что у них есть какие-то способности, что они шаманки, колдуни или ясновидящие. Они исполняют магические ритуалы и гадают другим. Так я слышала историю о женщине, шаманке с темными силами, которая открыла в одной из камер портал, через который она высасывала силы других женщин. Это шаманка. Шаманка вышла из тюрьмы, но портал, по мнению новоприбывшей женщины, остался. Она и рассказала всем о его существовании. Сокамерницы верили в портал, потому что находили в помещении в самых неожиданных местах так называемые заклады. Спички, завернутые в бумагу, под половицами, под порогом, за зеркалом, в решетке. Женщина со светлыми магическими способностями, ко всеобщей радости, уничтожила заклады, провела обряд очищения и закрыла портал. Удивительно, как весь этот хитро сплетенный New Age сочетается с крайней религиозностью женщин, которые почти каждую неделю посещают тюремный храм и усердно молятся утром и вечером, сидя на своих кроватях. Популярно здесь гадание. Женщины гадают в новогоднюю ночь и в ночь перед Рождеством, на кофейной гуще, на самодельных картах, в том числе таро, на подожженных газетах, спичках, сигаретах, иглах. Почти в каждой камере есть сонник. Здесь верят в вещи и сны. Например, моя бывшая соседка считала, что из-за тюремной пищи ей перестали сниться вещи и сны, поэтому она предпочитала голодать. Она жгла во дворике клоки своих волос, потому что считала, что это избавит ее от головной боли. Она верила, что перед поездкой в суд нужно вымести камеру веником и 3 раза произнести молитву, чтобы потом уехать домой. Есть и такое поверье. Если на выходе из зала суда сломать зубную щетку, это поможет не попасть в тюрьму снова. А выходя из камеры на суд, нужно кинуть щепотку сахара на порог, чтобы подсластить дорогу. Нельзя ездить на суд заплетенной косой. Так ты заплетаешь себе дорогу на свободу. Нельзя шить, потому что наматываешь срок. Если помыть окна с обратной стороны, что чрезвычайно трудно из-за двойной решетки, то долго в тюрьме не задержишься. Нельзя стричь волосы в заключении, потому что обрезаешь себе дорогу. Нужно класть спички головками к выходу из камеры, чтобы поскорее выйти. По дворику нужно ходить кругами только в одном направлении, чтобы не намотать срок. Когда у кого-то из сотрудников упал ключ от двери камеры, нужно прыгать. Тогда пойдешь домой. И мое любимое. Некоторые верят, что если носить трусы наизнанку, то их не бросит муж. Тюремный магический фольклор очень богат и разнообразен. Женщины здесь мучаются неизвестностью, и им необходимо во что-то верить. Мой интерес к этой магии чисто антропологический. Сама я верю в дружбу, любовь, мир и сверхспособности моих защитников.
Саша Скочеленко, автор книги «Мой тюремный трип», гость программы «Культурный дневник».
Я с большим удовольствием прочитал вашу книгу. И знаете, что меня поразило в первую очередь? Что книга очень добрая. То есть вы находите слова сочувствия даже для своих тюремщиков. И вас этот опыт не ожесточил, не сделал человека ненавистником. Да? Но все равно читатель будет задаваться вопросом, в самом ли деле те люди, которые вас преследовали и которые создали эту систему, заслуживают хоть какого-то снисхождения. Как бы вы ответили на этот вопрос?
Я бы ответила так. Дело в том, что когда ты говоришь только о плохом человеке, даже если ты самый стрёмный и самый плохой человек, и ты к нему так обращаешься, то все так и будет. Человек будет только злее и хуже. А если ты хотя бы какие-то маленькие в нем черты, не знаю, поощряешь хорошие, то мне кажется, что-то хорошее может случиться. Потому что самое же классное, чтобы система сломалась изнутри. Потому что эти люди, тюремщики эти, очень многие силовики уже сами сомневаются в том, что все как-то норм идет. Поэтому я считаю, что даже в самых плохих людях нужно отмечать хотя бы вот что-то хорошее. Ну, как бы я не имею в виду, что там в Путине, например, или такое, но это как бы уже конец, да. А вот эти все винтики, на самом деле, хотелось бы, чтобы они поскорее переобулись-то, да.
Ну, порой бывает, что винтик гораздо хуже, чем та отвертка, которая его завинчивает.
Бывают и такие, это правда. Ну, как бы там все-таки градация какой-то, как бы, знаешь, бесчеловечности и малодушия, она все равно разная. Потому что были люди, которые пытались, ну, там, сделать все, да, то есть обходя даже, как бы, эти правила, их нарушая, все, что, как бы, они могли там сделать. То есть, например, тюремщикам запрещено там передавать вещи или особенно там, да, лекарства, но была ситуация, что у женщины в соседней камере очень сильные были боли в эпигастрии, омепразола не хватает. Я очень попросила ей передать омепразол, потому что у меня его было много. И, по идее, они не имеют права это делать, да? Но вот были люди, которые могли так помочь. Но это уже что-то, понимаешь?
Мне очень понравилось, что вы рассматриваете то, что с вами произошло, как такой перформанс под названием «Заключение в тюрьму», а приговор как его кульминацию. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о том, почему вы видите во всем этом произведение искусства.
Я, на самом деле, очень давно изучаю медиа, очень давно им занимаюсь, и я поняла для себя, что очень многое в моей судьбе сейчас зависит, естественно, от людей, которые меня поддерживают. Ну вот, медиа так повлияла на всех, что ну, людям хочется, чтобы в этом было что-то интересное, чтобы в этом было что-то драматичное. Иначе, ну, они не смогут с этим себя идентифицировать. Им, как вот это не страшно было бы звучать, им будет неинтересно. Даже не то, что неинтересно, как бы будет страшно, да. Другое дело наблюдать за произведением искусства. Я как бы, ну, могла предсказать его этапы с самого начала. Я знала, какой будет финал. Понимаешь, ну, автор знает, какой будет финал. И я знала, что если все пойдет таким образом, если меня не отпустят на домашний арест, то все будет происходить по моему сценарию. Мое слово прозвучит так громко, насколько громко оно может прозвучать. Мне изначально было понятно, как будет развиваться сюжет в случае того или иного. Когда мне приходил адвокат, я просила, чтобы приносили публикации обо мне. Я смотрела, как в публикациях медиа развивается мой образ, в какую сторону эта история идет. Поэтому я могу назвать это так. Многие не верят в это, но вот я в самом начале написала программный текст о том, что в конце концов будет как будет. И то есть, понимаешь, вот можно, например, знак протеста залезть в клетку, да, на Красной площади, но приедет автозак и упакует тебя сразу. А я делаю такой перформанс, который уже не может остановить полиция, потому что я уже в автозаке. И вся эта система, весь этот баг системы обслуживал мою медиакомпанию.
Ну, вы говорили в своем последнем слове, что 5 ценников в магазине «Перекресток» не произвели бы и тысячной доли того эффекта, как сам процесс над вами. Вы понимаете, да, зачем им понадобилось его устраивать? Это глупость их или какой-то замысел за этим есть?
Да глупость! Они очень глупые все. Но вот то, что их очень сильно объединяет, это то, что они все очень-очень глупые. Не стоит вот переоценивать их возможности. Честно, там вот, да, вот этот закон экстремистский вышел, что каждый, ну, полицейский может проверить историю поиска. На самом деле вообще не каждый. Просто не справится.
Параллельно с вашей книгой вышла книга Алексея Улюкаева, бывшего чиновника, который тоже прошел тюрьму. И вот он пишет в своей книге, что тюрьма – это время, которое дадено тебе для осмысления себя и своего места в мире, того, чем ты должен быть и того, что ты есть, оценки пройденного пути и вычерчивания адреса пути будущего. Но это не ваш стиль абсолютно, но общий смысл, что в тюремном опыте, и он ссылается тут на Шаламова, есть несомненная какая-то польза для самосовершенствования. Согласитесь ли вы с этим?
Да, абсолютно соглашусь. Я бы не сказала об этом такими пафосными словами, потому что иногда такие пафосные слова убивают вообще содержание, потому что не все могут туда продраться. Да, я согласна. И если честно, я видела такие истории, когда люди приходили к каким-то своим выводам важным, жизненным. Это как бы не про то, что даже что они сделали, а то, что как бы туда привело. И их моментально освобождали, моментально что-то с ними происходило. Это просто было что-то невероятное, если честно. Вот у меня сидели узбечки в камере часто, и часто приходили к таким выводам, что больше не хотят жить так, что 24/7 работать всю свою жизнь, они хотят провести время с родными, хотят провести время с детьми, хотят там начать свой бизнес, чтобы работать на себя, типа такое. Вот моя соседка Роза, например, решила для себя, она говорит, я на тебя посмотрела, и вижу, что ты себя любишь. Я говорю, я тоже хочу себя любить. Я поняла, что типа так надо. И вот на следующий день к ней приходят и говорят, все, у меня типа самолет в Узбекистан, ее экстрадировали туда, но там, конечно, отпустили. Все, с ней было хорошо. Она мне написала, что открыла свой магазин. Если честно, у меня было такое, что ну вот мы встретились с Соней за несколько дней до моего обмена, я еще ничего не знала. Я в первый раз реально заплакала. Заплакала о себе. Ну, то есть я плакала на приговоре, потому что Соню стали хватать менты. Ну, то есть это меня очень возмутило, и что я не могу ничего с этим сделать. Я заплакала. А я так за всю тюрьму не поплакала о себе, понимаешь? И тут я встретилась с Соней, и я сказала ей, я очень устала уставать от того, что я очень хочу домой. И что я очень устала хотеть домой. И я заплакала. То есть первый раз о себе. И через несколько дней случился обмен. Ну, то есть это как будто, знаешь, какой-то квест, который, типа, человек проходит, что-то узнает. Ну, и видишь, я художница, у меня немного такое мистическое мышление. Ну да, у тебя в тюрьме есть все время мира. Очень многие люди начинают рисовать и так совершенствуют свои навыки, что это невероятно. У меня вот другой стиль рисования появился, что это ну, более кропотливая такая работа. Ты узнаешь, что такое терпение. Ну, узнаешь, что такое усидчивость. Потому что сидишь. Ну, как бы в целом, да, я согласна. Ну, вот у меня это было первое время, вот, знаешь, какой-то остановки, когда как бы, я ничего не делала. И я думала про себя, Саша, вот у тебя сейчас время есть отоспаться, вот отдохнуть, типа ничего не делать, потому что после освобождения такого как бы не будет. У тебя опять будет случаться по 10 событий в день, и не будешь успевать даже отрефлексировать все, что с тобой произошло. И вот когда я писала книгу, тогда поняла, потому что там еще есть как бы и про меня, и про людей вокруг, и про время, потому что я его видела в свою видеокамеру. Ну, у меня реально было время над этим подумать, это правда.
Снится вам сейчас тюрьма?
Ой, если честно, мне с самого начала тюрьмы каждую ночь снятся кошмары. То есть это страшно. Мне снится... Ну да, мне причем... Ну, в таком, знаешь, жестком смысле. Как будто это какой-то концлагерь там на крайнем-крайнем севере. Хотя так и не было. Или мне просто снится сон, который часто мне снился в тюрьме. О том, что как бы меня отпустили на выходные... Но в понедельник мне надо обратно в тюрьму. И, кстати, очень многим людям в тюрьме снился такой сон, что они как бы где-то ходят на свободе, все такое, но потом им надо в тюрьму. Даже у меня было такое, что я уезжаю куда-то в Европу, а мне нужно будет вернуться через 2 дня, чтобы опять сидеть в тюрьме. Да, такие сны, конечно, очень много.
Ну, вот это то самое посттравматическое стрессовое расстройство, да, которое породило арест и заключение. То есть избавиться от этого синдрома не удается за год.
Так это очень короткое время. Послушай, это очень такие серьезные травмы, которые связаны, вот знаешь, с первичными потребностями. Знаешь, там выпить воды, там, не знаю, поесть, сходить в туалет. Знаешь, травмы такие, которые там, не знаю, с рептильным мозгом связаны, которые могут у животных, в общем, вызывать ПТСР. То есть, как бы, это не такое быстрое дело, но я уже в терапии, и уже давно, и с самого начала у меня была кризисная психотерапия. И я чувствую, что помаленьку этот процесс идет. Я чувствую хотя бы, что вот появилось во мне чуть больше сил, что я как бы более спокойна, что я смогла вообще поплакать. То же самое главное, вот цель этой психотерапии для меня вот выплакать, знаешь, свое горе, ну, чтобы стало легче. Потому что у меня вот проблема с тем, чтобы поплакать, потому что в тюрьме вот люди делились на тех, кто постоянно плакал, и тех, кто постоянно смеялся, короче. Вот я была из вторых.
Ну вот прошел уже год, вы же не хотели уезжать, да, так что можно назвать это вынужденной эмиграцией или даже высылкой, ссылкой, да. Как он прошел и чувствуете ли вы себя в Европе комфортно?
Очень комфортно чувствую. Ну то есть очень хорошо, я понимаю. Ну вот я, например, иду по улице и не боюсь мусоров, понимаешь? Просто не боюсь. То есть мне не страшно, когда я вижу человека в форме. Ну, я могу сначала там чуть-чуть испугаться, знаешь, когда краем глаза вижу, потому что, ну, это как флешбэк все равно, что человек в другой форме, а ты видишь свою русскую. Вот, или там мелькает для тебя человек в балаклаве. Это вот первое. И то, что нет гомофобии, и то, что так все открыто, и что тут люди очень жалуются на то, что они платят налоги. Я думаю, что я когда-нибудь тоже стану таким человеком, но я скажу сразу друзьям, чтобы они мне немного напомнили, как происходит в тех местах, где люди не платят налоги, или... Их платят, но они идут ясно на что. Эта идея мне нравится. Хотя я, наверное, тоже буду там плакать, топывать на себе волос, господи, там большие немолочи. Но ну, надо бы всегда помнить, что как бы здесь понятно, на что они идут. Тут грандиозная доступная среда. То есть, как бы я когда, ну, знаешь, я вижу, тут велодорожка может идти через весь лес в Германии. И по этим дорожкам катаются люди там в супер электроколясках, там с мотором пожилые. Ну, то есть не страшно стареть вот. Мне все нравится, да, но если бы, да, я вот не села в тюрьму, если бы все это не произошло, ну, я думаю, что я бы оставалась в России, потому что невозможностей таких у меня как бы не было, потому что люди говорят, вот там те, кто не уехали из России, те, значит, поддерживают войну, а я знаю людей, которые снимают в коммуне матрас. То есть людей, у которых там пожилые родственники. Я была тоже, во-первых, из тех людей. Я как бы узнала, что это мое место. Если есть какая-то возможность повлиять на то, что происходит, это явно можно не из-за рубежа. Можно только тут, только в России. Но я такой человек, который, знаешь, принимает любые обстоятельства. Типа, теперь так, окей, теперь это моя жизнь, теперь я живу здесь. Художник постоянно меняется, и это нормально меняет свою жизнь. 29 лет прожила на Васильевском острове в одной же квартире. Я просто вывезла красоту и обаяние этих мест.
Скучаете по Петербургу? Хотите вернуться? Хотя бы ненадолго?
Слушай, как-то нет. Просто я уже, у меня за 2,5 года в тюрьме скучалка отвалилась немного от Петербурга. Я иногда видела через решетку, там еще какую-нибудь щелку. Когда ехала в автозаке, знаешь, в какой-то момент я реально с этим Питером попрощалась. Я ехала, помню, опять читала дело. И мы ехали кружным путем и реально проехали через весь Васильевский. Мы поехали потом по этому скоростному диаметру, проехали там и кораблестроители, и все это. Ну, потому что тюрьма – это как бы отдельное место, это как бы не в городе, ты его не видишь, да. Я скучала, иногда мы с соседом там ходили по двору и делали, видишь, какую-то экскурсию, там, а сейчас мы идем по Дворцовой, там, сейчас. Вот, но за 2,5 года стало каким-то, знаешь, скорее воспоминанием для меня. И не знаю. Ну, может, потому что с болью большой России у меня теперь связано, и, может, поэтому не скучаю. По людям скучаю, да, а по России, по городу даже нет. По природе вот скучаю, поняла, что хотела бы еще раз съездить вот товар, например, в Карелию, или хотела бы съездить в Копиасал, на Истребиное, вот, я там вообще почти не побывала. Вот это скучаю, да. И по запаху леса под Питером скучаю, потому что он там не сухой, очень влажный, и там много мха. Тут лес немного другой, он более сухой, из-за этого более, знаешь, похожий, вот, и не пахнет так сильно.
Ну, можно в Финляндии то же самое обнаружить.
Конь, я съезжу.
Ну, вы говорите в книге, что считаете своим главным предназначением музыку. Удается ли сейчас ей заниматься?
Конечно, играю каждый день по пару часов. Очень люблю. Постепенно тут аккумулирую инструменты. Но сейчас такая проблема, что еще не с многим количеством музыкантов вот моей среды, именно моей, познакомилась пока что. И такой андеграундный, знаешь, как бы не академической, не вот такой, не бойсбендов каких-нибудь, а вот действительно такой самобытной экспериментальной музыки. Вот, пока ищу этих людей, потому что музыканты всегда такой народ, я говорю, давай джимить, у меня все время поимпровизировать с кем-нибудь. Там несколько раз в неделю для меня вообще это норма. Ну, как бы люди такое не могут, поэтому мне нужно много людей, потому что один не сможет, а второй сможет. Там я звоню, у меня депрессия там сильная, там, блин, я заболел, короче. Ну, в Питере уже так не было, потому что столько людей у меня было играющих, что просто хоть каждый день там играй. А так, да, конечно, я безумно этого счастлива, что каждый день я могу играть.
А комиксы рисуете сейчас?
Да, сейчас я рисую. У меня, наконец, появился планшет. У меня до этого вообще никаких девайсов, у меня очень-очень старый iPhone, на который уже приложения многие не встают. Но теперь у меня появился автономный планшет благодаря стипендии, которую мне тут дают. И все, я могу автономно уже рисовать, да, я иллюстрирую. Иллюстрирую я очень много уже проектов, видишь, Олдоса Хаксли проиллюстрирую. Не то чтобы много, а очень значимо. Сейчас работаю над биографией Ивана Вырыпаева, вот, конечно, методички всякие буду оформлять, вот, болезни, это мое любимое, это вообще, не знаю, странные вещи меня вдохновляют. Ну, нет, классно, вот скоро я начну, да, свою графическую новеллу «Книга о репрессиях». Это то, что произошло со мной в тюрьме, ну и параллельно какие-то дела, которые параллельно там шли, поэтому про репрессии, да, нет, я вот уже в таком, знаешь, начальной стадии, чтобы погрузиться в эту книгу и вообще не выходить. Я надеюсь, что в декабрю сделаю хотя бы пару глав.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была художница Саша Скочеленко. Мы говорили о ее книге «Мой тюремный трип». С вами прощается продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!